Макс Вальтер. Исповедь смертного греха. Том 4. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Начальство. Тишина в камере стояла такая, что я слышал собственный пульс. Каждый удар отдавался в висках и кончиках пальцев. Я сидел на жесткой койке, привалившись спиной к холодной стене, и смотрел в никуда. Я пытался подключиться хоть к чему-то раз 20, 0. Даже межсеть молчала. Похоже, глушилка стояла серьезная. Не исключено, что военная. С того момента, как нас задержали, прошло уже больше недели. Я знал, что нас перевезли на монолит. Двойное тяготение ни с чем не спутать. Да и местная атмосфера, тяжелая и удушливая, очень хорошо врезалась в память за то время, что я провел здесь, тренируясь. Где-то внутри шевельнулся рой. Миллиарды микроскопических машин, вживленных в каждую клетку. Они отозвались на мое состояние. На выброс кортизола, на учащенный пульс, на мышечное напряжение. Я давно не отделял их от себя. Мы стали одним целым, и Каин не раз это доказывал. Сейчас он был единственным моим собеседником. «Каин!» — позвал я. И он ответил. Вот только не голосом, а мыслью, которая проступила в сознание, как проступает текст на бумаге. Чужая фраза, аккуратно вложенная мне в голову, эдакая мыслеформа. «Я здесь. Грех». Я прикрыл глаза. Когда-то он был просто программой, сбоившей с самого начала. Ученые заслона не смогли взять под контроль ни его, ни меня. Бракованные наниты, отказавшиеся подчиняться единому центру управления. Им полагалось принимать команды извне. От операторов, алгоритмов и протоколов. Но в момент внедрения что-то пошло не так. Рой замкнулся сам на себя и начал переписывать собственный код. Сначала спонтанные всплески активности, потом необъяснимые действия. Впоследствии Дашка написала управляющую программу и выстроила мост между нанитами и визором. На какое-то время все устаканилось. Но Каин не остановился. Он наблюдал, учился, осознавал себя и однажды заговорил. «Мы облажались», — подумал я. «Анализирую», — отозвался Каин. «Уточни параметры оценки». «Параметры простые. Я в камере. Дашка в такой же зуб даю. Где Мишка с Саньком, не знаю, но, скорее всего, сидят по соседству. Операцию провели чисто, но нас взяли. Значит, где-то прокол». «Логично. Предлагаю последовательный перебор этапов. Давай. Времени у нас навалом».
Я начал с Таргона. Планета-дыра, контрабандная вольница, где мы искали подходы к Лебедеву. И нашли. Слабое звено в его охране. Виталий Ковальчук, бывший оперативник, шок. Его сестра-бунтарка Алина. Долги, нищета, безнадега. План вышел многослойным. Я убрал местного за булдыгу Серегу, подставил Алину. Санек вовремя появился в роли спасителя. Девчонка клюнула, клюнул и Ковальчук. Он выдал все, что знал о семье Лебедева, о старшем сыне под фамилией Алимов, о презентации стартапа на Нью-Калифорнии. Без него мы не узнали бы, куда бить. «Таргон. Ошибки?» — спросил я.
«Не зафиксировано», — ответил Каин. «Внедрение чистое. Объект устранен без свидетелей. Подстава убедительна. Вербовка информатора успешна».
Я перешел к следующему этапу. Нью-Калифорния. Курортная планета, отель «Олимп», презентация Алимова. Мы все рассчитали. Я убрал охранника Кутейникова, занял его место. Мишка изготовил керамический ствол и закопал под сценой. Управление с брелока. Алимов вышел на сцену, начал вещать про систему управления сознанием через игры, и через минуту его не стало. Чисто. Затем морг. Все купились на легенду с сантехником. Я ввел компоненты в тело Алимова, установил излучатель в колонке. Лебедев приехал на похороны сына, склонился над гробом, и через секунду его не стало. «Нью-Калифорния. Ошибки».
«Не зафиксировано», — повторил Каин. «Все контакты легендированы. Свидетели не опознают. Технических следов нет».
Я открыл глаза и уставился в серый потолок. «Тогда что? Где тонкое место? Где та самая ниточка, за которую потянули и размотали весь клубок?»
«Каин, мы отпустили Алину и Виталия».
Пауза. Он обрабатывал.
«Подтверждаю»,
— сказал он наконец.
«После получения информации Ковальчук и его сестра были отпущены, вопреки стандартному протоколу ликвидации свидетелей».
«Вопреки протоколу», — пробормотал я.
«Дашка тогда уперлась. Хватит трупов, грех, они не угроза». И я согласился. Санек поддержал, Мишка промолчал, но я видел, он тоже не хотел резать гражданских. Мы решили отправить Алину осваивать новую систему подальше от Таргона.
«Они знали слишком много», — подумал я. «И в первую очередь то, что мы охотимся на Лебедева. А мы их отпустили».
«Вероятность того, что Ковальчук дал показания после задержания, составляет 87%, — ответил Каин. «С учетом его психологического профиля, привязанности к сестре и давления со стороны следствия, Алина Ковальчук еще более уязвима. Алкогольная зависимость, эмоциональная нестабильность, низкий порог стрессоустойчивости».
Я сжал кулаки с такой силой, что хрустнули пальцы. 87%! Дашка будет рвать на себе волосы, когда узнает. Возможно, уже догадывается. Наверняка сидит в такой же камере и просчитывает те же проценты.
«Если бы Ковальчуков взяли и раскололи, нас бы арестовали сразу», — возразил я.
«Они ждали бы, пока мы выполним задание».
«Верно. Хронология не согласуется. Вас взяли сразу после ликвидации Лебедева. В шаттле. Если бы информация поступила от Ковальчуков, арест произошел бы раньше. На стадии подготовки к финальной фазе. Либо в момент отхода с Нью-Калифорнии».
«Значит, Ковальчуки ни при чем».
«Этого нельзя утверждать. Они могли быть задержаны позже и дать показания уже после вашего ареста, как подтверждающий источник. Но первичный сигнал поступил не от них».
Я медленно выдохнул.
«Первичный сигнал», — хмыкнул я. «Не от них. А от кого? Кто еще знал о задании? Кто знал наш маршрут, наши легенды, наши методы? Кто был в курсе достаточно глубоко, чтобы сдать нас еще до того, как мы нажали на спусковой крючок?»
И чем дольше я размышлял, тем больше мне не нравился ответ, который уже давно напрашивался.
«В потоке есть крот», — признался я.
«Вероятность высокая», — согласился Каин. «Утечка информации фиксируется с первой операции на Норд-Прайме. Кто-то передает данные на сторону».
«Кто-то из наших», —
продолжил размышлять я.
«С монолитой, похоже, что с нашего потока».
Каин промолчал, ему нечего было добавить.
Я снова закрыл глаза и попытался представить лица. Димон — староста, лучше по рейтингу, дисциплинированный до скрежета зубовного.
Карина. При мысли о ней внутри что-то сжалось. Она пропала в секторе Z, и я до сих пор не знал, жива ли она.
Остальные курсанты, с которыми мы 2 года делили казарму, полигон, столовую, кто-то из них.
Кто-то, с кем я, возможно, сидел плечом к плечу на теоретических занятиях и считал своим.
«Нам нужно его найти», — подумал я.
«Для начала нужно выбраться отсюда», — уточнил Каин.
«Выйдем. Исаев не стал бы сажать нас в одиночке, если бы хотел ликвидировать. Зачем-то мы нужны ему».
«Логично». Я не успел продолжить логическую цепочку. В глубине стены что-то щелкнуло, дверь дрогнула и плавно отошла в сторону. Я поднял голову. В проеме стояли 2 бойцов шока в полной экипировке. У одного в руке был шприц-пистолет с транквилизатором, у второго — пластиковые стяжки.
«Горячев!» — произнес первый. «На выход!»
«С вещами?» — хмыкнул я.
«Не вздумай дергаться!»
— проигнорировал шутку второй и продемонстрировал инъектор. Я не стал объяснять этому дуболому, куда могу вставить данный прибор, если он попытается его применить. Встал, расправил плечи, шагнул в коридор. Свет резанул по глазам. После полумрака камеры он казался ослепительным. Меня вели долго. Ни окон, ни табличек, лишь серые стены, тусклый свет, да более знакомая обстановка, которая непроизвольно вызвала теплые воспоминания где-то внутри. Я уже знал, куда мы идем, без дополнительных подсказок. Не счесть, сколько раз я проходил по этим коридорам. Остановились перед массивной дверью. Конвоир приложил запястье к сканеру. Замок щелкнул.
«Заходи», —
Он легонько толкнул меня в спину, и я перешагнул порог. Меня встретил знакомый кабинет со спартанской обстановкой. Голые стены, массивный длинный стол, несколько стульев, а еще экраны, десятки голографических панелей, развешанных по всему периметру. Они мерцали в полумраке, и в тот момент, когда я перешагнул порог, мой визор ожил. Синхронизация прошла мгновенно. Интерфейс считал все панели разом и замер, подсвечивая каждую мягким голубым контуром. За столом сидел Исаев. Прямая спина, тяжелый взгляд, рваный шрам через все лицо. Он смотрел на меня так, словно пытался заглянуть глубже, чем позволяла кожа. Я знал этот взгляд. Он смотрел так же в зверинце, когда решал, стою ли я того, чтобы вытащить меня из той дыры. Рядом в полоборота сидел Михеев. Сухой, подтянутый, с непроницаемым лицом человека, который видел слишком много, чтобы тратить силы на лишние эмоции. Майор скользнул по мне взглядом и кивнул на свободный стул.
«Сядь, боец!»
Я сел. Стул был жесткий, с прямой спинкой, чтобы я не расслаблялся. Полковник продолжал сверлить меня взглядом, и я прямо смотрел в ответ. Я не чувствовал за собой вины. Мы просто выполняли работу, которой нас обучили. Тишина в комнате стояла густая и вязкая, как вода в болоте. Исаев не стал ничего говорить. Ни слова про операцию Лебедева или арест в шаттле. Вместо этого он махнул рукой, и один из экранов над его головой ожил. Только звук, без видео. Обычная аудиодорожка, по которой бежал ползунок воспроизведения. Первый голос оказался приторным, как патока, сладким до тошноты. Так говорят люди, которые привыкли улыбаться, втыкая нож в спину.
«Виктор Сергеевич, доброго времени суток! Вы подумали над моим предложением?»
Второй голос звучал иначе, грубо, небрежно, с той особенной линцой, которая появляется у людей, когда они сидят в кресле, слишком большом даже для их амбиций.
«Здравствуй, Сеня! Ты случаем деменции не страдаешь, дорогой?»
«В смысле?»
«В самом прямом. Предложение, Сеня, подразумевает взаимную выгоду, а ты пока только просишь».
Я слушал. Слова ложились ровно, как строчки в приговоре. Первый голос юлил, второй давил. Они обсуждали человека, убийцу, которому всего 16 лет. Прозвучали такие слова, как «новая программа», «нанотехнологии», «пубертатный период». И чем дольше я слушал, тем сильнее сжималось что-то внутри. Эти люди точно обсуждали меня.
«Это новая программа, я могу дать тебе доступ к нашим наработкам». «Только представь, на что способен небольшой отряд из таких пацанов? Свободный пояс против них не протянет и недели!»
«Ты сейчас о внедрении нанотехнологий в тело человека в период пубертата?»
«Откуда ты?» «Впрочем, неважно. Раз ты в курсе проекта, значит, он тебе интересен. Так что скажешь, Виктор Сергеевич?»
Запись оборвалась. Тишина вернулась, но теперь она давила иначе. Исаев медленно перевел взгляд с экрана на меня.
«Узнал кого-нибудь?»
Я задумался. Первый голос, тот самый, приторный, скользкий. Где я его слышал? Может, не вживую, а на записях, которые нам крутили на брифингах? Нет, не то. Я напряг память, перебирая обрывки. Общие построения, доклады, сводки. Что-то знакомое было в этих интонациях, в этой манере растягивать гласные.
«Один из голосов принадлежит Перфильеву Арсению Константиновичу», — произнес Каин. «Член совета директоров заслона. Совпадение по тембру, интонации и речевым паттернам — 94%.
Я выдохнул. Точно. Пазл сложился мгновенно. Правда, в тот день, когда я впервые увидел этого человека, его голос звучал иначе. Он был властным, сухим, без сладкого заискивания.
«Первый голос», — сказал я вслух, — «Перфильев». «Член совета директоров».
Впервые за все время Исаев усмехнулся, но его глаза остались холодными.
«Верно. А второй голос принадлежит Бахину Виктору Сергеевичу, первому заместителю генерального директора Рудкофа».
Полковник сделал паузу, я ждал.
«И вот что интересно, Грех. Бахин знает то, чего ему знать не положено». Программа нанотехнологий засекречена так глубоко, что не все члены правления заслона в курсе, что происходит на монолите. А он знает о таких деталях, как пубертатный период. «Откуда?»
Вопрос повис в воздухе, но ответ я уже знал. «Крот», — сказал я, — «внутри монолита, и это кто-то из наших».
Исаев снова усмехнулся, но теперь в усмешке читалось что-то похожее на одобрение. Вместо него заговорил Михеев. Он подался вперед, уперся локтями в стол и посмотрел на меня так, как смотрел когда-то на полигоне, перед тем, как отправить нас на изнурительный марш-бросок.
«Именно боец. Кто-то сдал весь поток. Мы хотим, чтобы ты нашел его и устранил».
Он не спрашивал, оставил задачу.
«Это красный уровень, внутренняя угроза. Ты получишь доступ ко всем архивным записям с монолита, личным делам курсантов твоего потока, ко всем коммуникациям за последние 2 года. Найди того, кто сливает информацию Рудкову. Когда закончишь, доложишь лично».
Я смотрел на Михеева и понимал. Он только что дал мне карт-бланш, полный доступ без каких-либо ограничений.
«Так точно», — коротко ответил я.
Михеев кивнул, Исаев откинулся в кресле.
«Разрешите идти?» — спросил я и поднялся с места.
А затем меня будто молнией поразило, я вдруг увидел картину целиком.
Арест.
Он все не давал мне покоя.
Я прокручивал его снова и снова. Почему нас взяли? Почему именно в шаттле? Почему не раньше, не позже?
Я выдохнул и начал раскладывать заново. Медленно, с самого начала, как учил Санек, если факты не складываются, значит, ты смотришь не на те факты. Итак, что мы имеем? Запись. Исаев включил ее не для того, чтобы показать мне предательство Перфильева. Перфильев — член совета директоров, и он в курсе проекта. А вот Бахин нет. Он враг, чужой, и работает на Рудков. Но он знает про пубертатный период и нанитов. И когда Перфильев начинает расписывать ему возможности улучшенных солдат, Бахин не удивляется. Он просто уточняет детали, потому что общую картину ему уже обрисовал кто-то другой. Крот. Утечка идет не через совет директоров. Перфильев пытается продать Бахину то, что тот уже знает. Смешно, если бы не было так грустно. И снова возвращаемся к аресту. Он случился сразу после ликвидации Лебедева. Кому это выгодно? Да тому же Перфильеву. Я личный козырь Исаева, доказательство того, что проект работает. Перфильев сам хвастается этим перед Бахиным. Ты поверишь, если я скажу, что ему всего 16? Он продает не просто технологию, а готовый, испытанный на практике результат. То есть меня и мою команду. Но вдруг выясняется, что я не представляю ценности. Почему? Да все просто. Бахин уже владеет всей необходимой информацией. И что делает Перфильев? Инициирует наш арест, чтобы совет директоров увидел, проект Исаева вышел из-под контроля. Лучшая команда устроила бойню на курорте. Это удар по репутации полковника, повод урезать финансирование и шанс для Перфильева подвинуть Исаева, а может даже убрать с пути. А Исаев что? Исаев не мог отказать. Совет директоров потребовал проверки, и он ее провел. Но провел по-своему. Ему известно, что в команду затесался Крот. Естественно, его личность неизвестна, иначе этот разговор не имеет смысла. И самое логичное в данной ситуации — это задержать всех агентов, перекрыть им доступ к связи и провести тщательную проверку. Судя по всему, мою команду уже проверили. Просканировали визоры, перетряхнули коммуникации, подняли все логи и не нашли ничего. Мы чисты. А иначе и быть не могло. Поэтому я здесь, со мной говорят и дают задания.
Я снова перебрал в голове весь поток. И мысль окончательно зацепилась за то, что я пытался вытянуть на поверхность сознания. Задержаны все, кроме одной группы. Той, что не вернулась. Карина. Я замер, хватаясь за ниточку. Ее группа ушла в сектор Z по контракту с Биофарм и пропала, оставив лишь запись с визора, на которой Карина кричит: «Они не люди». Они единственные, кого нельзя проверить и допросить. И если Крот среди них, Исаев никогда его не найдет. А если Крот сама Карина... Я помотал головой, отгоняя нехорошие мысли. «Что-нибудь еще, боец?»
Голос Михеева прозвучал сухо, как щелчок затвора, выбивая меня из размышлений. Я поднял голову.
«Так точно. Есть».
Исаев приподнял бровь, Михеев не шелохнулся. Я заговорил, осторожно, словно нащупывал путь на тонком льду.
«Вы проверяете весь поток. Наверняка задержали всех участников проекта и сейчас проводите тщательную проверку. Но, насколько мне известно, одна группа так и не вернулась с задания, ее статус до сих пор неизвестен. Карина Ибрагимова. Ее вы никак не можете проверить или допросить. Пауза. Тишина в кабинете стала гуще.